Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о погоде. Полина, вам слово.
Большая часть европейской территории России останется во власти циклонов, так сообщают синоптики. И южный циклон с Черноземья отойдет к берегам Волги. На дальней окраине североатлантического циклона окажется северо-запад России. Поэтому в большинстве районов сохранится характерная для этого времени погода с осадками, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В столице условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура минус 1, плюс 1, по области минус 3, плюс 2. Ветер северный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге температура в течение суток 1,3 тепла.
Итак, в Москве 8 часов 7 минут. Вы слушаете «Радио Свобода» и далее в нашей программе.
Протест журналистов в Ханты-Мансийске. Здоровые люди больше зарабатывают. Многие американцы считают, что им не удастся выйти на пенсию.
А могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? Именно такой вопрос сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Пишите нам, пожалуйста.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 8 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. В Ханты-Мансийске журналисты еженедельника «Город» в полном составе уволились из редакции. Это произошло после того, как издатель и учредители газеты потребовали снять главный материал номера. О чем хотели рассказать жителям югорские журналисты, выяснял наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров.
Сегодня утром Виктор Федосенко намерен купить свежую газету «Город» и отнести ее в прокуратуру. Независимая газета «Ханты-Мансийска», как написано на ее первой полосе, послужит вещественным доказательством в деле Федосенко и его коллег против своего бывшего работодателя. В номере за 16 ноября нет главного материала, посвященного уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств, выделенных из окружного бюджета на строительство кирпичного завода в городе Нягани. А также нет обращения коллектива редакции к читателям, в котором журналисты объясняют причины своего демарша. Бывший главный редактор газеты «Город» Виктор Федосенко считает, что с ними поступили несправедливо.
Когда вот наша команда пришла в эту газету полтора года назад, не было четко гарантировано невмешательство в редакционную политику. То есть свобода действий на условиях выведения газеты на самоокупаемость, чего мы достигли вот в феврале этого года. У нас в уставе четко прописано, что учредитель не вправе вмешиваться в редакционную политику.
Газету «Город» переделали по приказу генерального директора акционерного общества «Медиаком» господина Пушилова. Так что о том, был ли мэр Нягани Александр Рыженков замешан в афере с кирпичным заводом, читатели не узнают. А вместо прощального письма журналистов на газетной полосе стоит заметка про успехи губернатора Югры Александра Филипенко. «Бизнес есть бизнес», — сказал Анатолий Пушилов, который является в одном лице издателем газеты и представителем учредителей.
Потому что информация, она, насколько я понял, сугубо конфиденциальна на данном этапе, потому что проводилась какая-то прокурорская проверка, и результатов не было опубликовано вообще. Это наталкивает на определенные мысли. Что-то идет заказ, что-то идет работа нашими руками, посредством нашей газеты. Мне это не нужно. Я пытаюсь сделать из этого проекта бизнес, а не политику.
Из 5000-го тиража еженедельника, изъятого и уничтоженного по приказу Пушилова, осталось всего несколько экземпляров. Их-то вместе с новой версией «Города» и намерен принести в прокуратуру Федосенко. Для сравнения, так сказать, и для защиты своих прав. По его мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование журналистской деятельности с использованием служебного положения». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
8 часов 11 минут в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина.
Антон, какие темы выносят газеты на первые полосы?
Газету «Газета» открывает сегодня материал о принятой вчера Мосгордумой поправке в законопроект об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений. Поправки Мосгордумы сокращают перечень оснований для переселения жителей из ветхих домов в центре города на окраины. Теперь это можно будет сделать только в исключительных случаях, когда жилье серьезно пострадало из-за стихийного бедствия или чрезвычайного происшествия. Скандалов, связанных с расселением аварийных домов, может стать меньше, отмечает газета. Новые «Известия» пишут сегодня на первой полосе, что столичные чиновники начинают новую серию опытов над москвичами. На днях столичный департамент ЖКХ заявил о том, что этой зимой на дорогах города будут использоваться противогололедные реагенты нового типа. По словам сотрудников столичной коммунальной службы, препараты не только экологически безопасны, но даже могут служить удобрением. Между тем, независимые эксперты считают, что новое вещество сохранило почти все негативные свойства прежних химикатов, пишут новые «Известия». От социальных тем перейду к темам политическим. «Коммерсант» написал сегодня, что Российский союз промышленников и предпринимателей подписал вчера соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией юристов России. «Коммерсант» напоминает, что членом ассоциации является Владимир Путин. В рамках сотрудничества с ассоциацией промышленники профинансируют значимый предвыборный проект Дмитрия Медведева «400 бесплатных юридических консультаций для населения». Это публикация «Коммерсанта». Газета «Время новостей» сообщает в свежем номере о заметных кадровых перестановках в МВД, которые случились вчера. Президент Путин предпринял новую серию кадровых перестановок в руководстве российской милиции. 14 ноября он подписал 6 указов, посвященных отставкам и назначениям по целому ряду ключевых должностей в системе МВД. При этом кадровый состав милиции будет укреплен еще 2 выходцами из госбезопасности, которые, по имеющимся сведениям, в свое время работали с господином Путиным. Также «Время новостей» пишет в сегодняшнем номере, что ФСБ подготовила аналог ЕГАИС для табачной отрасли. Несмотря на провал введения единой государственной автоматизированной информационной системы контроля за оборотом спирта, что явилось одной из главных причин разразившегося в стране алкогольного кризиса, власти не оставляют идею распространить аналогичный опыт и на табачную отрасль, пишет «Время новостей». И в заключение обзора основных тем сегодняшних публикаций сообщение «Российской газеты». Совместно с агентством РИА Новости издание реализует проект под названием «Русский прорыв». Цель проекта – объективно информировать западного читателя о происходящем в России. Специальные вкладки «Trendline Russia» уже появились в американской «Washington Post» и британской «Daily Telegraph», сообщает «Российская газета».
Спасибо. С главными темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Каспийск сегодня пройдут траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. Израиль нанес этой ночью ракетные удары по сектору Газа, сообщается о 2 раненых палестинцах. В США американский военнослужащий признал себя в суде виновным в изнасиловании 14-летней иракской девушки и причастности к убийству ее семьи. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по поводу признания геноцида армян в Османской империи. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода час прессы. «Есть ли расизм на Украине?» – журнал «Корреспондент» об украинском движении против нелегальной иммиграции. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а сейчас в Москве 8:16. Как обычно, в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с футбола. Сборная России провела последний отборочный матч чемпионата Европы 2008 года в этом сезоне. Россияне на выезде победили соперников из команды Македонии 2-0. Теперь у сборной России в таблице группы Е 8 очков. 10 набрали хорваты, победившие в гостях футболистов Израиля 4-3. У Англии, Македонии и Израиля по 7 очков, причем македонцы провели на матч больше, чем их конкуренты. Еще в двух группах вчера прошли отборочные матчи Евро-2008. В группе А с одинаковым счетом 1-0 Финляндия дома победила Армению, а Польша в гостях Бельгию. Португальцы победили футболистов Казахстана со счетом 3-0. Финны лидируют в этой группе, набрав 11 очков, у Польши и Сербии по 10. В группе Д сенсационно завершился матч, где сборная Кипра принимала команду Германию и сыграла в ничью 1-1. Ирландцы победили сборную Сан-Марино с крупным счетом 5-0. Здесь Германия и Чехия набрали по 10 очков, у Словакии 6. Также в среду были сыграны и товарищеские матчи. Вот некоторые результаты. Испания, Румыния. Поражение испанцев на своем поле 0-1. Франция выиграла у Греции 1-0. С таким же счетом венгры победили канадцев, а сборная Кот-д'Ивуара в гостях нанесла поражение команде Швеции. Голландия и Англия сыграли в ничью 1-1. И с таким же счетом завершились матчи Чехия-Дания, Сербия-Норвегия и Италия-Турция. А бразильцы в гостях победили сборную Швейцарии 2-1. Баскетболисты ЦСКА в очередном матче группового турнира Евролиги выиграли на своей площадке у итальянской команды «Бенетон» 83-67. А далее о теннисе. В Шанхае на турнире «Мастерс Кап» матчем испанцев Рафаэля Надаля и Томми Робредо завершился второй тур в золотой группе. Надаль победил 7-6, 6-2. Ранее россиянин Николай Давиденко проиграл американцу Джеймсу Блейку 6-2, 4-6, 5-7. Таким образом, независимо от результатов матча третьего тура, победителем в этой группе стал Блейк. Второе место и право выступить в полуфинале разыграют в третьем туре Надаль и Давиденко, имеющие пока по одной победе. Шахматы, мемориал Михаила Таля, супертурнир 20-й категории. Вчера тут были сыграны партии 8-го тура. Петр Свидлер выиграл у Александра Морозевича. Остальные встречи завершились в ничью. Так сыграли Магнус Карлсон и Руслан Пономарев, Левон Аронян и Александр Грищук, Алексей Широв и Борис Гельфанд, Петр Лека и Шахрияр Мамедьяров. Напомню, что после 8-го тура впереди три гроссмейстера, набравшие по 5 очков. Это Пономарев, Аронян и Лека. А у Гельфанда на пол очка меньше. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В минувший уикенд в Польше состоялись выборы в местные органы власти. Они ожидались с нетерпением, так как многие усматривали в них индикатор политических тенденций, который позволит судить о дальнейшем курсе страны. И хотя окончательные результаты известны далеко не во всех избирательных округах, первые итоги уже можно подвести, что и делает в своем материале наш коллега Ефим Фиштейн.
Напомню, что речь шла не о парламентских, а о местных выборах. Иными словами, борьба велась за должности мэров крупнейших городов и глав правления городов размером поменьше, а также за места в органах городского самоуправления. Скажу сразу, что однозначного результата эти выборы не дали. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Право и справедливость» одержала победу в выборах в районные и городские советы, прежде всего небольших городов, в то время как оппозиционная либеральная гражданская платформа, которая объединила свои усилия с польской крестьянской партией, будет иметь больше депутатов в воеводских или областных советах. Обе партии заявляют о своем успехе. Спикер Сейма, один из лидеров «Права и справедливости» Марек Юрек, высказал уверенность в том, что результаты выборов закрепили позицию его партии в регионах.
Дуже взмоцнение «Права и справедливости».
«Права и справедливость» сильно укрепила свою позицию, например, в воеводских советах, сказал Юрек. Больше всего эмоций вызвала борьба за пост мэра польской столицы. Еще несколько месяцев назад казалось, что исполняющий обязанности мэра бывший премьер Польши Казимирз Марцинкевич, который является членом «Права и справедливости», выиграет выборы без труда. Однако в результате голосования вышло, что он опередил свою ближайшую конкурентку из гражданской платформы, бывшего председателя Нацбанка Ханну Гранкевич-Вальц, менее чем на 4%. В Варшаве состоится второй тур, в котором решающее значение будет иметь то, кого поддержит кандидат, занявший третье место, лидер польской социал-демократической партии и бывший спикер Сейма Марек Боровский. Боровский сразу же исключил поддержку для Права и справедливости. О поддержке для Права и справедливости не может быть и речи. Я говорил перед выборами, что партия «Право и справедливость» должна отойти от власти и поддерживаю эти слова. Однако это не означает, что я автоматически поддержу гражданскую платформу.
Это не значит автоматичного поддержки для платформы,
заявил Марек Боровский. Неожиданностью нынешних выборов стали крайне слабые результаты двух других коалиционных партий – самообороны и особенно консервативной Лиги польских семей, чей кандидат на пост мэра Варшавы Войцех Вижейский набрал в столице только 0,5% голосов. Местные власти имеют в Польше большое значение, высокий уровень независимости от центра, поэтому политики придают муниципальным выборам огромное значение. По мнению специалистов, например, в Варшаве избирательная кампания только начинается. Второй тур 26 ноября. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Даже не ожидая окончательных результатов по Варшаве и ряду других оспариваемых регионов, можно сказать следующее. Правящая правоцентристская коалиция в этих выборах в целом сохранила свои позиции. Многие утверждают, что правая коалиция в Варшаве в значительной мере обязана своей популярностью жесткой, бескомпромиссной позицией, которую она занимает по многим вопросам деятельности Европейского Союза. В Брюсселе братья Качинские воспринимаются как жупел и угроза европейскому единству. Однако у себя на родине они своей непреклонностью завоевывают дополнительные очки.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
В Москве 8:22. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американский командующий призывает законодателей не спешить с выводом войск из Ирака. Обанкротившаяся авиакомпания «Дельта» может быть куплена одним из своих конкурентов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский командующий в Ираке в среду во время выступления в Конгрессе попытался урезонить законодателей-демократов, требующих начать вывод американских войск из Ирака, рассказывает Алан Давыдов.
Генерал Джон Абизейд отверг идею демократов о поэтапном выводе из Ирака американских военнослужащих, которая, по его словам, подорвет все положительное, что было сделано прежде. Состоялся оживленный обмен мнениями генерала с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, который, как ожидают, будет бороться за пост президента в 2008 году. Маккейн настаивает на увеличении численности американского военного контингента в Ираке с тем, чтобы эффективно нейтрализовать повстанцев. Он упрекнул Абизейда в стремлении сохранить в Ираке бесперспективный статус-кво. «Я глубоко сожалею, что вы, судя по всему, считаете приемлемым сохранять статус-кво и нынешний уровень прогресса в Ираке. Большинство американцев так не считают». Абизейд ответил, что, по его мнению, путь к победе через подготовку иракских сил, которые должны быть способны защищать собственную страну. Этого, по его словам, следует добиваться, усилив работу американских инструкторов с иракскими кадрами, но только не путем ввода дополнительных войск США в Ирак. «Я встретился с командующими всех наших военных группировок в Ираке и спросил их как профессионалов, считаете ли вы, что увеличение численности американских войск в Ираке значительно повысит нашу способность добиться успеха в этой стране? Все они ответили отрицательно. И знаете почему? Мы хотим большего участия самих иракцев, которые продолжают рассчитывать, что мы сделаем за них всю эту работу. Чем нас там больше, тем пассивнее иракские силы безопасности, тем меньше они берут на себя ответственность за свое собственное будущее». Другой вероятный кандидат в президенты, сенатор-демократ Хиллари Клинтон, как и Маккейн, считает неудовлетворительными рассуждения представителей администрации и военачальников о надежде на изменение ситуации в Ираке естественным путем. «Надежда – это не стратегия. Уже давно я только и слышу поучительные разговоры о том, что должно делать иракское правительство или иракская армия. Но суровый факт заключается в том, что этого не происходит». «Сенатор, я согласен с вами, но отчаяние – это не метод. Приезжая в Вашингтон, я впадаю в отчаяние, а попадая в Ирак, общаясь с нашими солдатами-офицерами, с иракскими руководителями, я вижу, что они далеки от отчаяния. Они верят, что могут привести Ирак к стабильности с нашей помощью. И я тоже верю». Ранее на этой неделе президент Буш встречался с членами специальной двухпартийной группы по изучению обстановки в Ираке. Ожидается, что доклад и рекомендации группы по корректировке иракской политики США будут опубликованы в декабре.
Рассказывал Алан Давыдов. Одна из крупнейших американских авиакомпаний «Дельта», совершающая полеты в Москву, может быть куплена за 8 миллиардов долларов гораздо меньшим своим конкурентом US Airways.
Это предложение о так называемой враждебной покупке, поскольку менеджмент Дельты отверг его после предварительного рассмотрения, подводит черту под удивительной историей падения компании, которая всего 15 лет назад превратилась в самую большую в стране после покупки остатков обанкротившегося гиганта Pan American. Что стало причиной провала одного из символов корпоративной Америки? Вопрос профессору-экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что все американские крупные авиакомпании в последние годы были в трудном положении, особенно после снижения полетов после 11 сентября 2001 года. Даже сама US Air, которая сейчас покупает Дельту, они тоже были в состоянии банкротства. Так что это естественное положение. На рынок вошли новые молодые компании, которые продают дешевые авиабилеты. И крупные компании борются за существование, борются за выживание. Слишком большие компании становятся неэффективными, потому что у них много самолетов летает по лишним маршрутам только с половиной пассажиров. Слишком маленькие компании должны расширяться, потому что первоначальные затраты на самолеты, на обслуживание, на рабочую силу слишком велики. Вот нужно найти этот оптимальный размер. Дальше все зависит от управления. Та самая US Air, которая сейчас покупает Дельту, она была в банкротстве. Но там есть очень талантливый человек по имени Даг Паркер. Он был сначала руководителем компании America West. Они купили US Air. Теперь он возглавляет US Air, и теперь он покупает Дельту. Очень многое зависит вот от таких людей.
Профессор, а как можно объяснить этот феномен превращения воздушного транспорта в один из самых доступных способов передвижения? Ведь он часто дешевле железной дороги, причем стоимость полетов в Америке гораздо ниже, чем, скажем, в Европе.
Можно выделить три фактора. Первый – это конкуренция. Произошла с 1978 года, со времен президента Джимми Картера, дерегуляция американских авиалиний. Многие новые компании, такие как JetBlue, America West, Southwest, очень яркая прибыльная компания, вошли на рынок, они сбивают цены. Второе – это оптимизация самих авиалиний в условиях конкуренции. Третий фактор – это сам размер американского рынка. В большой стране больше перевозок, большее число авиалиний, и поэтому, в отличие от маленькой страны, можно более выгодно перевозить пассажиров.
Россия, казалось бы, большая страна, однако перелеты там часто дороже, чем в Америке, при этом безопасность полетов гораздо ниже.
В России очень уродливый рынок авиалиний, насколько я его понимаю. В 1992 году произошла неудачная демонополизация, было создано множество мелких компаний. Они стали местными монополиями, но одновременно они слишком мелкие, у них всего несколько самолетов, значит, затраты у них фиксированные колоссальные, перевозят они пассажиров только по одному-двум маршрутам, конкуренции нет, а затраты большие и цены дорогие.
О возможной продаже авиакомпании «Дельта» говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Вот что вы услышите в следующие полчаса.
Здоровые люди больше зарабатывают. Многие американцы считают, что им не удастся выйти на пенсию.
Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? Мы ждем ваших ответов на этот вопрос.
Сегодня в час дня после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» вы сможете пообщаться с Верой Васильевной Миллионщиковой, руководительницей первого московского хосписа. В хосписах, гостеприимных домах, в переводе на русский, помогают людям жить в преддверии смерти. Что это за жизнь, что это за помощь, что обнаруживает близость смерти для верующих и неверующих? Об этом поведет разговор ведущий Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В районе Курильских островов в Кунаширском проливе затонула российская рыболовная шхуна. Спасены 10 из 14 членов экипажа. О судьбе четырех моряков ничего не известно. В дагестанском городе Каспийске сегодня пройдут траурные мероприятия в память о жертвах произошедшего 10 лет назад взрыва в жилом доме. В городе состоится траурный митинг. По всему региону в храмах пройдут поминальные службы. В нескольких городах России в среду состоялись акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. Российскому обществу не хватает терпимости, считают правозащитники. Они выступили накануне отмечаемого сегодня Международного дня толерантности. Россия и Грузия ищут пути преодоления напряженности в двусторонних отношениях. В Петербурге в среду состоялась встреча между Нино Бурджанадзе и Сергеем Мироновым. МВД Грузии заявило о непричастности спецслужб страны к инциденту, в результате которого пострадала руководитель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Вечером в среду в окно дома Гаглоевой был брошен камень. Она получила ранение осколками стекла. Израиль нанес этой ночью ракетные удары по сектору Газа, сообщается о двух раненых палестинцах. За несколько часов до этого власти Израиля пригрозили возмездием палестинским боевикам, обстрелявшим город Сдерот, в результате чего погибла 57-летняя израильтянка. Турция заморозила военные связи с Францией из-за конфликта по вопросу о признании геноцида армян в Османской империи. Американские войска понесли новые потери в Ираке. Четверо военнослужащих убиты в провинции Анбар, еще двое в Багдаде. Это был краткий обзор новостей.
Как сообщают синоптики, большая часть европейской территории России останется во власти циклонов и их атмосферных фронтов. Южный циклон с Черноземья отойдет к берегам Волги. На дальней окраине североатлантического циклона окажется северо-запад России. Поэтому в большинстве районов сохранится характерная для предзимья погода с осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега. В столице условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура -1, +1. По области -3, +2. Ветер северный. 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в течение суток 1,3 тепла.
В Москве 8:32. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме этого часа. Сегодня в Москве завершают работу трехдневный съезд профсоюзов. Одно из основных предложений, поступивших от участников встречи, требование повысить минимальный размер оплаты труда и приравнять его к прожиточному минимуму. Таким образом, в 2009 году минимальный размер оплаты может стать в 3 раза больше и будет равняться 4,5 тысячам рублей. О возможных экономических последствиях подобного шага корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Профсоюзы требуют увеличения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума в течение 2 лет. Как вы считаете, насколько это может сказаться на инфляции в России?
В принципе, любая индексация и любое повышение такого типа нормы, оно, конечно, инфляционное. Я думаю, что поскольку эти предложения, обсуждения, они касаются все-таки распространения этой индексации на несколько лет, то, в принципе, можем говорить не о каком-то разовом всплеске инфляции, а скорее о длительном влиянии на уровень роста цен. И я думаю, что, наверное, в годовом выражении это все-таки будет не очень существенно. Ну, я бы оценила эффект от этой меры, может быть, как 0,5% в годовом выражении. Ну, максимум 1-процентный пункт. То есть, если, например, в этом году у нас инфляция составит 8,5% по оптимистичным прогнозам, в принципе, это будет означать, что применение такой нормы в следующем году, оно означало бы переход с 8,5% на 9,5%. То есть, безусловно, это имеет с точки зрения прогнозов правительства и для правительства достаточно серьезный эффект, в смысле изменения их ориентиров ценовых. Но я думаю, что с точки зрения населения это все-таки не сильно ощутимо и, ну, вряд ли будет каким-то очень негативным фактором. Тем более, что не нужно забывать, что есть положительные факторы, которые замедляют темп роста цен, в частности, наиболее существенный, наверное, это дедоларизация и, в общем-то, переход населения из валюты в рубли. И это, конечно, повышает спрос на рубли и, в общем-то, сокращает инфляционное давление.
Но вот если гипотетически представить, что инфляция будет большой, какие-то негативные последствия для государства?
Ну, вы знаете, большая инфляция, она, в общем-то, чревата всегда одним, это тем, что российская конкурентоспособность российских производителей, она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительная рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта. Ну, то есть, скажем, с точки зрения роста импорта, если сейчас у нас импорт растет темпом где-то 28-30% в год, то, возможно, это будет переход на уровень, скорее, 33-35% в год. Что, в общем-то, с точки зрения потенциала торгового баланса и платежного баланса, достаточно существенное давление.
Вы слушали репортаж нашего корреспондента Максима Ярошевского, который побеседовал с главным экономистом Альфа-банка Натальей Орловой.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Вообще должен бы, конечно, помогать-то в таком случае. Натуральный профсоюз кому-то, может, и помогает, но в настоящее это время, скорее всего, вряд ли.
Мне кажется, он потерял былую силу, профсоюз. Например, я работаю сейчас в дополнительном образовании, то есть я не могу сына свозить по путевке куда-либо. Мне такой льготы как бы не предоставляется, сама я не имею возможности съездить по льготной путевке. И потом профсоюз, он ведь очень зависим сейчас от директора учреждения. То есть решающее слово директора, увы, к сожалению, профсоюза.
Думаю, что они бессильны. Вот у нас лично веры ни во что нет. И ничего нам не светит. А профсоюзы что? Они все равно под властью администрации.
Смотря какие профсоюзы, надо, чтобы профсоюзы были нормальные, тогда бы повлияли. Но у нас пока этого нет. Потому что у нас народ инертный, ну, все эти сталинские репрессии, все дало себе знать. И люди просто не могут и боятся очень порой выходить. Я это знаю по себе, что вот, допустим, говоря, что пойдете на митинг, боятся все, что могут быть какие-то последствия.
Ну, это надо тогда бороться и все бастовать и бастовать. Но уже сколько не бастуют, вот, например, учительство. Извините, но зарплата еще слишком скромна.
А может быть, это скромный профсоюз?
Ну, боролся профсоюз, воевали, призывали к демонстрациям. Во Франции профсоюз добивается всего. Вот мы когда были в Париже, нам рассказывал экскурсовод, что они могут добиться и лишнего выходного дня, и дополнительное время на обед у них не час, а два, и сокращенный рабочий день.
Так отвечали жители Кирова на вопрос, могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С жителями Кирова беседовала Екатерина Лушникова.
А вот как на тот же вопрос отвечают слушатели Радио Свобода. Да, могут повлиять, но лишь на манипуляцию цифрами на прожиточный минимум, а он может даже снизиться, считает Лидия. Георгий из Санкт-Петербурга пишет нам, если только очень захотят этого, то могут, блажен, кто верует. Видимо, сам Георгий не очень в это верит. Александр Добрый пишет нам, зря вы волнуете граждан, этот вопрос уже решен. В 2008 году заработная плата в России будет не меньше прожиточного минимума. Шмакову теперь надо добиваться, чтобы и пособие по безработице было таким же. Еще один ответ. Пока у власти находится Путин с его «Единой Россией», существование профсоюза во главе со Шмаковым – это пустая трата денег налогоплательщиков. Кстати, больших денег. Деятельность профсоюза бесполезна. Так считает Татьяна.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода далее мы расскажем вам о том, что здоровые люди больше работают и больше зарабатывают, о том, что в Англии сконструирован искусственный кишечник, и о том, что рост уровня глюкозы у населения планеты отмечается повсеместно. На волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Специалист из Лондонского университета, изучая связь между состоянием здоровья общества и его экономическим достоянием, показали, что здоровые люди работают более эффективно, проводят на работе больше времени и больше зарабатывают. Исследование 10 промышленно развитых стран также выявило, что хорошее здоровье людей привело к увеличению экономического роста в этих странах в среднем на 30%. Ученые заключили, что настоящей целью экономики должно быть увеличение социального благополучия общества, а не рост производства товаров и услуг. И поскольку состояние здоровья нации является важной частью социального благополучия, его оценки должны быть включены в параметры экономического роста, как это было сделано в США. Английские ученые из Института питания в Норвиче сконструировали действующую модель искусственного кишечника. Целью создания новой механической модели является проникновение в детали процесса пищеварения. Аппарат был сделан из пластика и металла, способных противостоять агрессивной кислотной и ферментной среде человеческого кишечника. Верхняя часть состоит из воронки, в которой происходит смешивание пищи, желудочного сока и пищеварительных ферментов. По мере переваривания пища опускается по серебряной трубке в темный прозрачный ящик. Искусственный желудок новой модели способен сокращаться и дробить пищу, а сокращение искусственного кишечника, в свою очередь, способно продвигать пищевые массы вперед. Исследователи также умеют контролировать физические и химические реакции, протекающие в искусственном желудке, что позволит лучше понять воздействие структуры пищи на процесс пищеварения. Несмотря на то, что стоимость модели составила почти 2 миллиона долларов США, аппаратом уже заинтересовались частные фирмы. Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные мировых обзоров и исследований, посвященных проблеме смертности. Они были проведены в 52 странах. Выяснилось, что только в 2001 году произошло 959 тысяч смертельных случаев, непосредственно связанных с диабетом. Кроме того, исследователи обнаружили, что 13% инсультов и 21% фатальных ишемических сердечных заболеваний были связаны с высоким уровнем глюкозы в крови. По мнению специалистов, международная тенденция повышения уровня глюкозы и ожирения могут быть объяснены изменениями в образе жизни и увеличивающейся урбанизацией современного населения.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро. Вернемся к одной из основных тем сегодняшних российских газет. Неформальная встреча Путина и Буша в московском аэропорту Внуково-2. Вот что пишут об этом сегодняшние ведомости. «Перемирие у трапа», заглавлен материал. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш, встретившись на час в московском аэропорту, попытались сгладить напряженность в двусторонних отношениях. Их вскоре ждет встреча во Вьетнаме, но многие вопросы требовали согласования с глазу на глаз, говорят эксперты. В Кремле подчеркивали неофициальность встречи двух лидеров и объясняли остановку Буша техническими причинами. Самолет американского президента приземлился в Москве на дозаправку. В аэропорту для лидеров, благодаря усилиям ресторатора Аркадия Новикова, был накрыт роскошный стол, а Путин и Буш демонстрировали полное взаимопонимание. Президенты успели поговорить один на один. По словам пресс-секретаря Путина Алексея Громова, на встрече обсуждались ядерная программа Ирана, ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры также подтвердили, что к их официальной встрече во Вьетнаме готовится к подписанию двусторонний протокол о вступлении России в ВТО. Кроме того, во Внуково-2 прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Стивена Хедли с секретарем Совбеза России Игорем Ивановым. Необычный формат беседы президент Вашингтонского Никсон-центра Дмитрий Саймс объясняет желанием президентов неформально пообщаться один на один накануне официальной встречи, так как, по словам Саймса, не по всем вопросам есть ясность. Остались неразрешенными некоторые вопросы по ВТО, немного снята напряженность по Грузии, но остаются расхождения по вопросам о Северной Корее и Ирану. Россия не хочет введения санкций, связанных с контрактами в области ВПК, и отвергает любой намек на применение силы, отмечает эксперт газеты. А если мы вводим санкции, то надо определиться с условиями введениями, номенклатурой санкций и сроком их действий, парирует эксперт российского перцентра Геннадий Евстафьев. По его мнению, на недавней встрече Путина с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани говорилось, что Ирану следует возобновить переговоры с Европейской тройкой и другими участниками процесса, выйдя на них с конкретной позицией. Эксперт убежден, что это может задержать жесткие санкции в отношении Ирана, на которых настаивают США. Это материал сегодняшних ведомостей о круге вопросов, которые обсуждались вчера на встрече Путина и Буша. И добавлю, что в сегодняшних ведомостях опубликован комментарий главного экономиста Deutsche UFG Ярослава Лисоволика на тему России и ВТО. В частности, пишет аналитик, по своей важности достижение соглашения между США и Россией о вступлении нашей страны в ВТО является не менее знаковым, чем выплата задолженностей Парижскому клубу кредиторов. Таким Таким образом, именно в текущем году Россия открыла новую страницу в своих отношениях с внешним миром. Статья Ярослава Лисоволика опубликована на 4-й полосе «Ведомостей».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия ищут пути преодоления напряженности в двусторонних отношениях. В Санкт-Петербурге прошла встреча между Нино Бурджанадзе и Сергеем Мироновым. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. Американские войска понесли новые потери в Ираке. 4 военнослужащих убиты в провинции Анбар, еще 2 в Багдаде. Этой ночью Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа. Сообщается о 2 раненых палестинцах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Новая российско-американская встреча в верхах. О чем договорились хромые утки мировой политики? Над этим вопросом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» размышлял известный советский и российский тележурналист, драматург и писатель Генрих Боровик, неоднократно освещавший подобные встречи. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какие исторические аналогии пришли вам на память вот, при виде сегодняшней встречи во Внуково?
При виде это слишком, так сказать, сказано прямо. Я видел только по телевизору, это очень немножечко. Но это была такая симпатичная встреча. Чем чаще будут встречаться лидеры, тем лучше. Хотя одновременно я могу сказать на опыте своих, да и просто на историческом опыте, хорошие личные отношения вовсе не гарантируют безоблачное сосуществование, скажем, двух государств. Это вы можете проследить в течение десятилетий или даже столетий. Но здесь достигнуты некоторые договоренности, связанные с ВТО. Что касается, был ли я свидетелем, да, был свидетелем многих встреч разных. Так, на аэродроме, чтобы встречались, это при мне, я не помню. А достаточно неформальные встречи. Очень много мне в этом смысле повезло. Я присутствовал при исторических встречах, когда выходили мы из Холодной войны, и когда Горбачев встречался с Рейганом и в Женеве, и в Рейкьявике. Это было чрезвычайно интересно. Это было тоже, это было, кстати, вполне неформально. И тогда вот царствовало новое мышление. Я помню даже случай был такой. Горбачев приехал, ждал. Ну, они почти одновременно приехали, но он сидел некоторое время на кресле. И кто-то из наших журналистов, у нас было несколько человек, сказал: «Михаил Сергеевич, мы вам все желаем успеха в этих переговорах». И он сказал: «Вы неправильно говорите. Вы должны желать нам, мне и Рейгану, успехов в этих переговорах, а не просто мне». Это было довольно так мило, интересно, и это было таким знаком времени.
А чувствовалось, что президент Буш упал духом после поражения своего во вторник?
Да нет, он держится, по-моему, молодцом. Он, как всегда, шутит, как всегда, правой рукой делает эти приветственные жесты. Это я, поскольку мы не на телевидении, я хочу сказать радиослушателям, я в это время помахал рукой, чтобы показать, как Буш машет рукой. Нет, я думаю, что, конечно, это очень большой удар, что говорить. Это я все понимаю, но держится он ничего.
Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев подчеркивает актуальность сегодняшней встречи.
Учитывая серьезное отступление республиканцев в Конгрессе, для Буша очень важно сейчас показать демократам, что российское направление внешней политики успешно. Поэтому каждая встреча цена сама по себе. И то, что она произошла, свидетельствует только о том, что действительно накопились проблемы, которые требуют и разговора глаза на глаз, и, как Буш это любит говорить, посмотреть в глаза президенту Путину. Сегодня Кремль просто не может позволить себе повернуться к демократам. Политику России официально необходимо вести до последнего дня, пока республиканцы будут у власти.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был известный советский и российский тележурналист, писатель и драматург Генрих Боровик.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, могут ли профсоюзы повлиять на увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Вот и так у нас есть несколько сообщений на пейджер.
Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга пишет: «Да, могут, если руководство профсоюзов будет стоять в оппозиции к работодателям. А у нас руководство профсоюзов подкуплено работодателями». Сохранилось самое негативное отношение к профсоюзам, считает Ирина. Лет 40 в нем состояла, в профсоюзе. Непонятно зачем. А когда меня сбила машина и была у меня пробита голова, профсоюз мне помог в размере заработка за один рабочий день. И я тут же сделал ему ручкой. И еще одно сообщение. Профсоюзы вряд ли когда-нибудь смогут что-либо сделать с минимальным уровнем, потому что эти цифры определяются вовсе не в профсоюзах, считает Владимир. Я напоминаю, что все пейджеры, которые были присланы нам и зачитаны в эфире «Радио Свобода», отражают точку зрения наших слушателей, но никак не официальную позицию «Радио Свобода».
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему многие американцы считают, что им не удастся выйти на пенсию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшая звезда американского футбола О.Джей Симпсон, обвинявшийся 11 лет назад в убийстве своей жены и ее друга и оправданный судом присяжных в результате сенсационного процесса, объявил о том, что вскоре выйдет его книга под названием «Если это совершил я», где он рассказывает, как бы он лично действовал на месте преступника или преступников, совершивших преступление. Эпатирующий шаг Симпсона возмутил родственников погибших, твердо уверенных в его виновности, и ввел в недоумение знатоков дела. Зачем Симпсону столь провокационным способом возвращать внимание к истории, где все улики указывают только на его вину? Издатель книги говорит, что она воспринимает эту работу как откровенное признание Симпсоном своей вины за это преступление. Объяснение, впрочем, многим кажется очевидным. Для обанкротившегося в результате судебных тяжб бывшего мультимиллионера Симпсона история убийства жены остается единственным финансовым активом. Он намерен заработать на неослабевающем интересе американцев к этому делу. На призыв не публиковать и не рекламировать книгу издатель ответила отказом. Приватизация дорог и мостов. Такой ответ предлагает губернатор штата Нью-Джерси Джон Корзайн на вопрос о том, где взять деньги на оплату долгов штата и на улучшение инфраструктуры. Частные компании, которые смогут взять скоростные шоссе в долгосрочную аренду, будут ответственны за их содержание и смогут зарабатывать, собирая плату за проезд по своим дорогам. Однако члены штатной легислатуры выразили возмущение попыткой губернатора ввести плату за проезд по всем главным дорогам штата, обещая заблокировать эту меру. На что губернатор Корзайн, пришедший в большую политику с Уолл-стрит, он был главой крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs, предложил критикам в утешение еще одну идею, как сделать деньги из воздуха. Продавать права называть своим именем шоссе, мосты, придорожные зоны отдыха тщеславным богачам или корпорациям, готовым рекламировать себя таким необычным способом. Работа до глубокой старости. К такой перспективе, как выясняется, готовит себя все большее число американцев. До сих пор выход на пенсию был для подавляющего большинства желанной мечтой, временем, когда они могли осуществить давно откладываемые желания, например, путешествия по миру. Слово Яну Рунову.
До сих пор большой процент американских туристов в разных странах мира, а также большой процент посетителей казино составляли пенсионеры. В Америке издавна считалось, что пенсионное время – золотая пора, когда человек может, наконец, осуществить давние мечты и пожить в свое удовольствие на заработанные деньги. Но теперь положение меняется. Миллионы американцев готовят себя к тому, что и после достижения пенсионного возраста придется работать. Об этом свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный по заказу финансовой фирмы Thrivent Financial for Lutherans. Как говорит вице-президент фирмы Памела Морретт, нынешние 70-летние в среднем относительно обеспечены, ибо получают и частную пенсию от компаний, в которых работали, и государственную, из отчислений на социальное обеспечение. Но гораздо пессимистичнее смотрят на свое будущее подошедшие к пенсионному возрасту росту бэби-бумеры, то есть родившиеся после Второй мировой войны. Из этой возрастной категории 43% опрошенных американцев планируют работать после оформления пенсии. 25% жалуются, что им не удалось отложить денег на старость. Они рассчитывали только на пенсию. Но нынешние цены на жилье, на медицину, на бензин и на питание показывают, что пенсии на все это не хватит. Более 40% будущих пенсионеров подсчитали, что им трудно будет оплачивать медицинские счета. Участники опросов говорят, что намерены, выйдя на пенсию, найти не очень трудную физически, а главное, не очень нервную работу, например, упаковщиком продуктов в продовольственном магазине. О том, насколько американцев беспокоит вопрос об обеспеченной старости, говорит следующий факт. В анкете был вопрос, если вы вдруг получите 1 миллион долларов, что вы сделаете? 3% сказали, что купят хороший дом. 4%, что откроют свой бизнес, и более 60% ответили, что инвестируют эти деньги в пенсионные фонды. Сегодня в Соединенных Штатах 36 миллионов человек старше 65 лет. Через 35 лет количество пенсионеров удвоится. Но с выходом на пенсию бэби-бумеров уже через 11 лет пенсионные выплаты из государственной казны превысят налоговые поступления в казну. Размеры пенсий придется уменьшать. Государство поощряет тех, кто не берет пенсию и работает до 70 лет. Такие люди, выйдя на пенсию, получают в два раза больше, чем те, кто уходит в 62 года.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду конфузом обернулась попытка Майкла Джексона вернуться на большую эстраду. Бывший поп-идол собирался исполнить на сцене в Лондоне свой знаменитый хит «Триллер», который он в последнюю минуту решил заменить менее вокально сложным «We Are The World». Однако и эту песню он не смог дотянуть до конца. Вот как она звучала в его исполнении в давние лучшие времена. And it shows that we are needing it then. Then I read the headlines, and it said they're dying there. And it showed that we are heating us there.
Майкл Джексон завершает передачу «В Америке сегодня», подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. А эта передача, в свою очередь, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над ней в Москве работала продюсер Екатерина Высоцкая, а мы, ведущие утреннего выпуска, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какова система защиты от контрафактных лекарств? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет директор Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств Сергей Некрасов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17730 в свободной информационной.